Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Скончался бывший министр экономики Грузии, автор грузинских экономических реформ Каха Бендукидзе. Президент России Владимир Путин прибыл на саммит «Большой двадцатки». Поправки, ужесточающие антипиратский закон, проходят третье чтение в Госдуме. Дело директора Института региональной прессы Анны Шароградской передано в ФСБ. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В лондонском отеле от сердечной недостаточности скончался бывший министр по экономическим и структурным реформам Грузии бизнесмен Каха Бендукидзе, считавшийся главным автором либерально-экономических реформ, проведенных в стране после революции роз. В Грузии активно обсуждают противоречивую фигуру Кахи Бендукидзе и его политическое наследие. Георгий Кабаладзе с подробностями.
В ночь на пятницу, когда в Тбилиси стало известно о скоропостижной кончине Кахи Бендукидзе, студенты основанного им свободного университета начали собираться у кампуса в пригороде грузинской столицы. Они жгли свечи. При этом многие молодые люди не скрывали слез. Студенты действительно очень любили Каху Бендукидзе. Свободный университет, наряду с его же аграрным университетом, считаются лучшими вузами страны. Бендукидзе был чрезвычайно популярен среди либерально мыслящей молодежи. Он еще при жизни превратился для них в знаковую фигуру. Одна из лидеров коалиции за европейскую Грузию, Кэти Габиани, рассказала Радио Свобода об атмосфере, царившей у студенческого кампуса Свободного университета. По ее мнению, смерть Бендукидзе – невосполнимая потеря для всех свободолюбивых и либерально мыслящих людей в Грузии.
Я не знаю, с чем это сравнить. Я правда не знаю. Мы вчера всю ночь были на кампусе, там собрались его студенты, но я до сих пор плачу. Вот. Знаете, вот невозможно оценить эту утрату, невозможно, потому что он... Это был человек, который жил только для того, у него своих детей не было. И эти дети, которые там учились, он к ним относился как к своим, вот все, ко всем. Я даже не знаю, что сейчас с этими университетами будет. Ничего другого у него в жизни не было. Вот представляете, он жил для того, чтобы дать образование детям и для того, чтобы сделать эту страну чем-то... намного лучше, чем она сейчас является.
Заявила Кэти Габиани. Впрочем, далеко не все разделяют такую оценку деятельности Бендукидзе, особенно в части радикальных экономических реформ, проводимых с 2004 по 2007 годы. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе сказал в беседе со мной, что единственное реальное достижение Бендукидзе – это тот же свободный университет, тогда как его реформы привели страну к полному краху.
Каха Бендукидзе принес нашей родине, общей нашей Грузии, гораздо больше вреда, чем пользы. Конечно, это был яркий человек, много знающий, энергичный, но это был человек, которого, конечно же, нельзя было подпускать на руководящие должности. Вред состоял в том, что так называемые либеральные реформы, которые так широко рекламировались, они на самом деле были совершенно контрпродуктивны. Они привели к тому, что уже в конце деятельности Саакашвили в Грузии, Грузия имела колоссальный внешний долг. То, что экономика оказалась полностью разрушенной, а главная основа грузинской экономики – сельское хозяйство.
Считает Петре Мамрадзе. Откликаясь на смерть Бендукидзе, экс-президент Саакашвили заявил, что общался с Кахой всего несколько дней назад, и они вместе планировали оппозиционную манифестацию, назначенную на 15 ноября. При этом Саакашвили утверждает, что нынешние власти выдворили Бендукидзе из страны, возбудив уголовное дело по факту присвоения государственной собственности. Речь идет об имуществе Тбилисского сельскохозяйственного института, сейчас он называется Аграрным университетом, и считается одним из лучших в Кавказском регионе. Саакашвили сообщил, что на днях Бендукидзе предложили занять один из высших постов в экономическом блоке нового правительства Украины, и он собирался на следующей неделе лететь в Киев для завершения переговоров по этому поводу. «Я обещаю продолжить борьбу и ответить вместо Кахи всем ничтожеством, устроившим гонение на этого великана», написал бывший президент в своем блоге. Каха Бендукидзе вернулся в Грузию из России, где прожил большую часть своей жизни, в 2004 году, после революции роз. Президент Саакашвили предоставил ему грузинское гражданство и назначил на пост государственного министра по структурным и экономическим реформам. Итоги этих реформ оцениваются неоднозначно, но практически все признают, Бендукидзе был признанным лидером либерально мыслящей части грузинского общества. Так считает, например, политолог Георгий Нодия.
Конечно, Каха Бендукидзе это историческая фигура. К сожалению, можно сказать, историческая из тем, что он сделал, и то, что он не успел сделать, поскольку вот в этом раскладе, который у нас сейчас есть, он был бы, мне кажется, очень важным персонажем, и поэтому эта потеря особенно болезненная, кроме того, что мы потеряли очень хорошего человека, естественно. Но что касается его роли в реформах, да, с одной стороны, это можно понимать узко, как вот экономического реформатора. Конечно, ведущей фигурой был Саакашвили, у него были либеральные элементы его политики и достаточно активное участие государства во многих проектах, особенно в последнее время, и расширение социальных программ, так что, как всегда бывает в политике, это компромисс между различными направлениями, но Бендукидзе, это, конечно, был очень важной фигурой в том, что он олицетворял последовательность, принципиальность и здравый смысл в экономической политике, поэтому без него, наверное, экономическая политика Грузии была бы намного менее качественной, скажем так.
Отметил господин Нодия, сейчас всех больше всего волнует судьба любимого детища Кахи, его свободного университета. Неизвестно, успел ли покойный составить завещание, кто будет его наследником. И главное, как наследники распорядятся университетом, который по праву считается жемчужиной Грузии и одной из гарантий ее европейско-либерального будущего. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент России Владимир Путин за день до начала саммита «Большой двадцатки» в австралийском городе Брисбен заявил, что экономические санкции против России, введенные Европейским Союзом, США, Австралией и другими странами в связи с конфликтом на Украине, противоречат принципам G20 и нормам международного права. При этом российский президент подчеркнул, обсуждать санкции в ходе встречи в Австралии не имеет смысла. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Хозяин нынешнего саммита в Брисбене, премьер-министр Австралии Тони Эбботт неоднократно повторял, что во время предстоящих встреч с президентом России Владимиром Путиным и в Пекине на переговорах ОТЭС, прошедших в начале недели, и у себя на родине теперь намерен жестко потребовать от него объяснений в связи с уничтожением 17 июля этого года над Донбассом малазийского Боинга, следовавшего рейсом MH17. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, граждане нескольких стран, в том числе много австралийцев. Украинские власти и западные страны считают, что самолет могли сбить ракеты пророссийские сепаратисты, которых поддерживает Москва. Во время саммита ОТЭС, как сообщают несколько австралийских газет, Тони Эбботт предложил Владимиру Путину извиниться за сбитый самолет, вспомнив случай, который он считает аналогичным, когда 3 июля 1988 года США случайно уничтожили над Персидским заливом иранский гражданский самолет. Тогда Вашингтон публично принес свои извинения, а также выплатил компенсацию родственникам погибших. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков потом заявил, что беседа двух лидеров в Пекине прошла без жестких выражений, и что и Путин, и Эбботт высказались за ускорение реального расследования катастрофы малазийского авиалайнера на Украине. О том, как власти и общественность Пятого континента готовятся встретить российского президента, мы беседуем с журналисткой русской службы австралийского радио CBS Анастасией Тарасовой. Насколько большое внимание австралийские средства массовой информации сейчас уделяют приезду именно президента России на саммит «Большой двадцатки» в Брисбене?
Очень большое внимание уделяется приезду Владимира Путина, и поблагодарить за это мы можем премьер-министра Австралии Тони Эббота, который пообещал взять Путина за грудки, так в переводе. И австралийские СМИ сейчас просто с огромным удовольствием смакуют все подробности встречи Владимира Путина и Тони Эббота, каждая деталь, как они встретились на саммите ОТЭС, как они стояли на фотографии, как Тони Эббот посмотрел на Путина, как Путин прошел мимо Эббота. И все ждут, когда же уже наконец состоится эта обещанная конфронтация. И расстраиваются австралийские СМИ, что таки не нападает Тони Эббот на Владимира Путина, за грудки его не берет. Все это преподносится в таком достаточно саркастическом тоне. И многие говорят, что не стоит политикам такого уровня уровне выражаться таким образом на саммите АТЭС в Пекине. Ничего, собственно, такого сенсационного не произошло. Здесь, в Австралии, Тони Эбботт пытался выражаться более резко. И, в частности, сегодня он призвал президента Путина, дал ему совет немного по-другому представлять имидж России.
Одна из идей, которую я пытался донести до президента Путина, состоит в том, что Россия как страна будет выглядеть куда более привлекательно, если станет позиционировать себя как супердержава, выступающая за мир, свободу и процветание, вместо того, чтобы пытаться восстановить былую славу царской России и бывшего Советского Союза.
Если говорить о преобладающих общественных настроениях в Австралии, какой тон чаще заметен при обсуждении темы конфликта на востоке Украины и причастности к нему России, в которой убежден Запад?
С осторожностью пишут о конфликте на Украине, но это вообще позиция австралийских СМИ – не вступать в конфронтацию, стараться подавать информацию как можно более объективно. Но, конечно, австралийские СМИ занимают более прозападную позицию.
Анастасия, насколько активны разные австралийские группы и объединения, поддерживающие либо критикующие Москву и вообще приезд Путина в Австралию?
Можно выделить одну наиболее активную группу. Это Австралийская федерация украинских организаций, которая представляет австралийцев украинского происхождения, людей, которые родились здесь, в Австралии, но имеют украинские корни, и также, конечно же, бывших жителей Украины, которые достаточно активно сейчас выступают против президента Путина и проводят антипутинскую политику, причем именно не антироссийскую, а антипутинскую. И именно эта организация в ходе саммита Большой Двадцатки устраивает ралли против приезда Владимира Путина сюда, в Австралию. По оценкам австралийской полиции, примерно более 1000 человек соберутся 15 ноября возле городской администрации города Брисбен в 10 утра. Австралийская федерация украинских организаций позиционирует данное мероприятие не как сугубо мероприятие для украинцев, людей с украинскими корнями, а как всеавстралийское мероприятие. То есть они призывают всех неравнодушных австралийцев, всех тех, кто выступает против политики Владимира Путина, прийти и поддержать данную акцию. В разговоре со службой новостей радио SBS об этой акции рассказал представитель Австралийской федерации украинских организаций Петр Шмигель.
Среди нас будет много австралийцев украинского происхождения, но мы также знаем, что придут и наши друзья из грузинской общины, из балтийского сообщества, из польской общины, из ЛГБТ-сообщества, возмущенного, помимо прочего, гомофобией господина Путина. То есть акция будет проходить по системе «все включены», чтобы показать, что австралийцы и жители штата Квинсленд не хотят этого человека.
В Австралии действительно существует большая диаспора иммигрантов из бывшего СССР и вообще исторически из России и из Украины. Их голоса слышны на фоне происходящего за последний год не только в связи с приездом Владимира Путина. Они проводят ли какие-то акции, какого масштаба, и находятся ли они в противостоянии между собой?
Если до украинских событий какие-то акции и проводились, то это были в основном фестивали, какие-то праздничные мероприятия. А сейчас на фоне украинских событий, конечно, разворачиваются определенные противостояния, но в основном в социальных СМИ. То есть на Фейсбуке люди, естественно, обсуждают все эти события, спорят очень горячо, кто-то кого-то удаляет из друзей и так далее. Да, действительно, это есть, но открытой конфронтации, к счастью, нет. Единственный неприятный инцидент произошел несколько месяцев назад, когда неизвестные вандалы нарисовали нецензурные граффити на здании украинской церкви в одном из районов Сиднея. Это были граффити против Петра Порошенко и в целом против Украины, очень такие резкие, там была нарисована свастика. Но тут стоит отдать должное и украинской, и русской общине. Лидеры обеих общин выступили против подобного поведения, выступили за то, чтобы виновные были наказаны. Подобное поведение просто неприемлемо, и с этим согласны представители всех общин.
Как глубоко австралийское общество переживает трагедию малайзийского Боинга? Были ли и продолжаются ли акции памяти? памяти, акции траура. И до сих пор это первополосная тема в средствах массовой информации, как и конфликт на Украине в целом.
Конечно, когда произошла катастрофа малайзийского Боинга, австралийцы все были в шоке и совершенно не поняли, почему, как такое возможно в сегодняшний день, что вот просто так можно взять и сбить гражданский самолет. Проводилось множество акций памяти и панихид, и в частности и русские, и украинские общины тоже проводили эти панихиды. Но, тем не менее, если говорить о коренных австралийцах, то есть о тех людях, которые не имеют никакого отношения к русской или украинской общине, то, знаете, наверное, для них это уже больше не является первополосной темой. Австралийцев гораздо больше волнует, например, то, что происходит на Ближнем Востоке, потому что ближневосточные события связаны непосредственно с террористической угрозой самой Австралии. Поэтому малайзийский Боинг и события на Украине, на таких обычных, да, австралийских кухнях, они не обсуждаются. События в Сирии, в Ираке, отправка австралийских войск на Ближний Восток, да. Но малайзийский Боинг нет.
Австралийские средства массовой информации, насколько я знаю, сейчас очень много пишут о так называемом военно-морском эскорте Путина, то есть о каких-то кораблях Тихоокеанского флота России, которые приблизили к берегам Австралии во время приезда туда Владимира Путина. Это действительно произвело какой-то шок?
Австралийское правительство пытается очень замять эту тему, все неоднократно повторяют, и Тони Эббот в том числе говорил о том, что отправка российских кораблей к границам территориальных вод Австралии была запланирована уже давно, что это не новость. В СМИ, конечно, эта тема обсуждается и высказываются различные версии о том, что Путин зол и что не надо было Эбботу обещать взять его за грудки, и что Россия пытается продемонстрировать свою силу и ведет себя как сверхдержава. Но, тем не менее, я бы не сказала, что это вызвало такой бурный резонанс.
Напомню, мы беседовали с журналисткой русской службы австралийского радио CBS в Сиднее Анастасией Тарасовой. Александр Гостев, Радио Свобода.
Построенный для России вертолеты носят с Владивосток типа «Мистраль» остается во Франции. Сегодня должна была состояться передача первого корабля России. И до конца не ясно, даст ли это на это добро согласие Париж. А Москва предупредила Париж о серьезных последствиях в случае, если Франция не обеспечит поставку к концу этого месяца. Наталья Коневская с подробностями.
Никакой торжественной церемонии в доке судостроительной компании ДСНС в порту Сен-Назер 14 ноября не ожидается. Несмотря на разосланные компанией российским и французским чиновникам в конце октября приглашение на торжественную передачу России отстроенного вертолетоносца «Владивосток», от этого торжества пришлось отказаться. Конструктор свою часть контракта выполнил, судно на плаву и готово к отбытию. Не хватает лишь карт-бланша от Парижа. Будет ли таково и в какие сроки? Даже министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, отвечая в среду 12 ноября на вопросы депутатов Национальной ассамблеи, Нижней палаты французского парламента, не дал ответа на этот вопрос.
Поставка должна была осуществиться в скором времени, но компания, сконструировавшая судно, на сегодняшний день не располагает правительственным разрешением на экспорт, необходимым для осуществления передачи. Как напомнил президент, окончательное решение будет принято, когда для этого наступит подходящий момент. Он взвесит со всей ответственностью то решение, которое должен будет принять. Речь идет о непростом решении. Когда наступит время, Франция будет нести ту ответственность, которую она должна нести.
Французские эксперты и обозреватели пребывают в замешательстве. Давно Пятая Республика не оказывалась в таком деликатном положении на международной арене. На чаше весов, с одной стороны, ее авторитет как современного демократического государства, защищающего универсальные ценности и не готового никоим образом поощрять агрессию в отношении других суверенных стран, а с другой – ее престиж как одного из крупнейших в мире поставщиков вооружений. Дилемма действительно непростая, и во французских СМИ ее прозвали русской головоломкой президента Франсуа Оланда. В начале сентября он обусловил поставку первого вертолетоносца «Мистраль» России тем, что ситуация на Украине должна стабилизироваться, а подписанное в Минске соглашение прекращении огня неукоснительно выполняться. Ни того, ни другого все еще не произошло, а времени на размышления у Оланда остается совсем мало. В конце этой недели ему придется давать внятный ответ своему российскому коллеге Владимиру Путину, которого он встретит в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Брисбене. И хотя в окружении французского президента говорят, что международный саммит не место для двусторонних заявлений, мало кто сомневается в том, что российская сторона выразит желание получить ответ на вопрос о судьбе Владивостока. Франция оказалась в ситуации, когда она не выполняет взятые на себя обязательства, и эта нерешимость недостойна государства, которое является одним из крупнейших экспортеров вооружений, отметил в эфире радиостанции «Европа-1» Жан-Пьер Тома, специалист в сфере франко-российских экономических связей. В 2011 году по поручению президента Николя Саркози, под эгидой которого в том же году был подписан контракт на постройку мистралей для России, он возглавлял экспертную группу, изучавшую вопрос о создании совместной экономической зоны между Россией и Евросоюзом.
Россияне пришли к соглашению с Европой в лице ОБСЕ в Минске, но вознаграждением за это соглашение стал второй транш санкций, еще более жестких, нежели предыдущие. Нужно разделять две вещи. Есть время для дипломатии и политики, а есть момент, в который нужно выполнить контракт и не подорвать доверие. На сегодняшний день не думаю, что Франция может позволить себе поставить под сомнение свою подпись под этим контрактом. По моему личному ощущению, французское правительство не расположено к тому, чтобы вообще не передавать мистраль России. Чем больше мы будем медлить и колебаться, тем сильнее будет оказываться на нас международное давление. Франция прекрасно понимает, что, будучи четвертым, если не третьим мировым поставщиком вооружений, отказываясь от поставки мистралей, она перекрывает себе такой важный рынок вооружений, как развивающиеся страны.
По мнению Жана Пьера Тома, хоть и не так быстро, как хотелось бы, но дипломатические усилия по разрешению украинского кризиса продолжаются, и Франции на сегодняшний день необходимо сохранить конструктивный диалог с Россией. Франция второй по величине иностранный инвестор в России, и в ее интересах дальнейшее развитие этого сотрудничества, поясняет он. Издание «L'Opinion» приводит мнение другого эксперта по франко-российским отношениям, Томы Гомара из Французского института международных отношений. Русские знают, что мистрали – ахиллесова пята французской дипломатии, и успешно на этом играют, говорит он. Они, не стесняясь, насмехаются и подливают масло в огонь, как то сделал в конце октября вице-премьер Дмитрий Рогозин, опубликовавший в сети Twitter копию приглашения в Сен-Назер на церемонию передачи вертолетоносцев России 14 ноября. По словам Гомара, конфуз для французской стороны был настолько велик, что пришлось давать объяснение прессе по этому поводу прямо посреди международной выставки военно-морской техники «Еврональ». И если в кулуарах Кремля по этому поводу все еще смеются, то в кулуарах Елисейского дворца царит раздраженность. Там все еще утверждают, что ничего не ведали о рассылке официальных приглашений, говорит эксперт. Французские обозреватели сходятся во мнении, что дело мистралей сейчас стало гораздо более важным для Парижа, нежели для Москвы. Некоторые даже считают, что в настоящий момент, учитывая экономические проблемы России, Москва предпочла бы получить назад 1 200 000 000 евро, уплаченные по этому контракту. А в результате процедуры международного арбитража, к которой прибегнет Москва, в случае расторжения контракта, долг Парижа может составить и 1,5 миллиарда евро. Кроме того, добавляет издание «L'Opinion», в доке Сен-Назера останутся два судна-гиганта, полностью адаптированные под нужды российского флота, и переориентировать их для использования на Западе, вероятно, будет стоить еще несколько миллионов евро, которые вряд ли кто-то пожелает платить. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Московском районном суде Санкт-Петербурга вынесено решение по делу директора Института региональной прессы Анны Широградской. Она была задержана в аэропорту Пулково 5 июня. При этом таможенники изъяли носители информации. Суд отказался удовлетворить требования директора Института о признании незаконным таможенный досмотр. Требование истцов о возвращении изъятого также было отклонено. Теперь этим делом занимается ФСБ. С нами на связи наш корреспондент в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. Виктор, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Динара. Да, я расскажу вкратце суть дела. 5 июня директор Института региональной прессы Анна Шароградская подверглась длительному, почти 6-часовому таможенному досмотру в аэропорту Пулково, куда она поехала для вылета в Соединенные Штаты Америки, в Индианаполис, где она читает лекции в университете студентам. В ходе досмотра к ней не допустили адвоката и изъяли информационные носители – ноутбук, лаптоп и 11 флеш-карт. До сих пор их ей не возвратили. Возврат информационных носителей был одним и главным пунктом в иске Анны Шароградской к таможне Пулковского аэропорта. Таможенники в суде объясняли причину досмотра и изъятия носителей информации наличием письма из Федеральной службы безопасности, в котором сообщается, что на основании некой оперативной информации якобы Анна Шароградская могла вывести из страны предметы, подлежащие экспортному контролю. Документ ФСБ под грифом «секретный» на суде не разглашался. Как стало ясно, дело Анны Шароградской из таможни было отправлено в линейный отдел МВД Пулковского аэропорта. Сегодня на суде представитель линейного отдела сообщила, что дело Анны Шароградской после того, как его передавали из таможни в прокуратуру и Следственный комитет и обратно в таможню, в конечном итоге будет передана Федеральную службу безопасности, поэтому носители информации возврату не подлежат. Они будут исследоваться экспертами Федеральной службы безопасности на наличие в них материалов, могущих быть основанием для возбуждения против Анны Шароградской уголовного дела. Суд сегодня постановил гражданское дело в части требования Анны Шароградской возврата изъятых носителей информации прекратить, а в удовлетворении ее требований о признании незаконным таможенный досмотр отказать. Теперь надо ожидать реакции Федеральной службы безопасности. Сегодня дело Анны Шароградской поступит в эту организацию, и там будут решать вопрос, возбуждать против нее уголовное дело или нет. Сама Анна Шароградская сообщила, что на флеш-картах у нее хранилась музыка, переводы поэзии и методические материалы для лекций студентов. В основном все взято из открытых источников. А вот в память ноутбука складировалась, в частности, информация националистов. И тоже для того, чтобы рассказывать об этом явлении студентам. Как сказала Анна Шароградская, да, у меня такая информация есть, я складирую такие вещи, чтобы показать, что есть люди, которые думают не так, как я. Конец цитаты. Однако ее адвокат Иван Павлов заявил, что он совершенно не может представить, что Федеральная служба безопасности может инкриминировать Анне Шароградской. Уголовное наказание подразумевается за распространение материалов, признанных экстремистками. А хранить и провозить их в компьютере, пусть и за границу, преступлением не является, заявил Иван Павлов. Динара.
Спасибо, Виктор. Мой коллега в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. Госдума России сегодня рассматривает в третьем чтении поправки к так называемому антипиратскому закону, который вступил в силу в августе 2013 года. Согласно действующему законодательству, могут быть заблокированы интернет-ресурсы, на которых с нарушением авторских прав размещены фильмы и сериалы. Поправки расширяют действие закона на сайты, нелегально распространяющие музыку, книги и программное обеспечение. Также нововведение предусматривает возможность досудебного решения споров о контенте. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Документ, расширяющий действия антипиратского законодательства на все объекты авторского и смежного права, кроме фотографий, был принят Госдумой во втором чтении в июле этого года, однако позже был направлен на доработку. Как сообщил агентству ИТАР-ТАСС, один из авторов поправок депутат Госдумы Сергей Железняк, документ вводит возможность решения споров с правообладателем в досудебном порядке. В случае, если владельцы интернет-ресурса удалят нелегальный контент в течение 24 часов после обращения к ним представителей правообладателей, претензии к ним будут сняты. Если в указанный срок реакции с их стороны не последует, сайт может быть заблокирован до решения суда. Заблокировать доступ к ресурсу навсегда можно будет в случае, если суд дважды примет решение о наличии на нем нелегального контента. С вопросом об эффективности принятого год назад антипиратского законодательства я обратилась к заведующему кафедрой информационной безопасности Российского государственного гуманитарного университета Георгию Виталиеву.
С моей точки зрения, эффективность его близка к нулю, потому что я этим занимался, работая в издательстве компьютерных игр, и потом в некоммерческом партнерстве поставщиков программных продуктов. И практика такова, что все это не совсем законно, тем более, что инициатором здесь выступает Союз правообладателей, который возглавляет господин Михалков. И там до 30% от собираемых средств они будут идти этому союзу, его функционерам и ассоциированным организациям, а не правообладателям. Самая большая неприятность в том, что инициируют люди, которые, если являются правообладателями, то совсем не тех произведений, о которых идет речь при нарушениях. И идея закона об авторском праве, она состоит в том, чтобы получить баланс между доступом обычных потребителей, пользователей, читателей или зрителей к объектам авторского права. Государство, как организации, как структура, которая собирает налоги и обеспечивает соблюдение законодательства, и правообладателей. Вот здесь должна быть какая-то золотая середина. А здесь, в этом законе, наблюдается перекос в пользу даже не правообладателя, а их представителей. Они, может быть, и уважаемые люди, но речь идет о том, что не надо их поощрять за то, в чем они не виноваты.
Полагает Георгий Виталиев. В эффективности антипиратского законодательства сомневается и юрист пиратской партии России Саркис Дарбинян.
Однозначно могу сказать, и я думаю, со мной согласятся все пользователи и все эксперты в области авторского права, что за год применения антипиратского закона не произошло никаких изменений в российском интернете. Нелицензионный контент, так называемый пиратский контент, как был доступен, так и доступным и остался. Любая блокировка сайта не означает блокировку информации. Информация как существовала, так и существует в сети. Просто пользователям приходится теперь повышать свои технические знания, использовать VPN, использовать режим турбо на своих браузерах. И они также могут получать доступ к нелицензионному контенту. Ну и кроме того, образуются новые сервисы, которые более удобны в использовании. Поэтому, я думаю, только глупец может считать, что запретами, ограничениями и цензурой можно добиться продажи так называемого легального контента и повышения показателей этих продаж.
Считает юрист пиратской партии России Саркис Дарбинян. Российский союз правообладателей во главе с Никитой Михалковым предложил бороться с пиратством в интернете с помощью так называемой глобальной лицензии, которую должны будут получать операторы связи, оплачивая фиксированный сбор в пользу правообладателей. Речь может идти о сумме от 1 до 3 долларов в расчете на каждого абонента в год. Авторы концепции считают, что взносы с операторов должна собирать организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, аккредитованная государством. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов уже распорядился разработать законодательную основу этого нововведения. Сразу 5 министерств – Минкульт, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфин и Минюст – должны до 5 декабря подготовить предложение по введению авторского сбора с операторов связи. Вот как эту инициативу оценивает завкафедры информационной безопасности РГГУ Георгий Виталиев.
Первичным нарушителем являются пользователи, которые размещают незаконным образом скопированные вещи в интернете. Так как они анонимны, попытки государства зафиксировать и пытаться выяснить, кто реально является этим пользователем и как его по паспорту и по месту жительства найти, невозможно. Поэтому пытаются наказать провайдера. А хостинг-провайдер, он ведь реально договор всегда имеет с реальным нарушителем, с реальным пользователем или владельцем сайта. И ему предлагается с этими категориями его пользователей, клиентов, найти какую-то точку соприкосновения. Он заплатит, а дальше найдет способ, как удержать из договора с владельцами сайтов или администрацией сайта, или с пользователями, как удержать необходимые свои потери.
То есть это приведет к увеличению стоимости интернет-услуг?
А это уже проходили. В 2010 году аналогичное изменение было в Великобритании. Там переложили эти обязанности на провайдеров, но в результате услуги хостинг-провайдеров стоимость их возросла на 35-40%. У нас будет то же самое. Ну, в конечном счете, заплатит потребитель.
полагает заведующий кафедрой информационной безопасности РГГУ Георгий Виталиев. Поправки в российское антипиратское законодательство, помимо прочего, вводят обязанность интернет-ресурсов размещать информацию о своем наименовании, месте нахождения, адресе и электронной почте. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 мая 2015 года. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В это воскресенье исполнится 5 лет, как умер Сергей Магнитский. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина», по официальной версии, от сердечной недостаточности. Истинные причины его смерти – это не оказание медицинской помощи, пыточные условия содержания и, возможно, даже умышленное истязание. Так считают его мать и правозащитники. По мнению деловых партнеров, Сергей Магнитский стал жертвой заговора с целью скрыть обнаруженные им налоговые злоупотребления. Потребление сотрудников правоохранительных органов. Имя аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского стало символом произвола и безответственности российской правоохранительной системы. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Еще до смерти Сергея Магнитского его дело привлекло значительное общественное внимание, потому что причину его ареста и уголовного преследования коллеги связывали с попыткой раскрыть схему хищения бюджетных денег через возврат налогов, которой пользовались высокопоставленные сотрудники налогового ведомства. То, что Сергея Магнитского следствие упорно держало в следственном изоляторе, и то, в каких условиях его содержали, по мнению независимых правозащитников и расследователей обстоятельств его гибели, показывает, что правоохранители боялись этих разоблачений, давили на подследственного, мстили ему. Об этом говорила в эфире «Радио Свобода» журналистка Зоя Светова.
Дело в том, что он был аудитором компании Hermitage Capital, и российской власти очень мешал Уильям Браудер. Сергей Магнитский оказался в тюрьме как заложник, поскольку он сотрудничал с этой фирмой. И для того, чтобы наказать Браудера, посадили Магнитского и хотели у Сергея Магнитского добиться показаний против Браудера. Но посадить его было к тому времени уже невозможно, потому что он был вне России. Но дело в том, что Магнитский раскрыл махинации с возвратом НДС, которые возвращали сотрудники МВД с помощью налоговых инспекций. То есть это довольно известная история. А Магнитский все это обнаружил и жаловался на это в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. И вот этого ему не простили. И Магнитский, он был человек потрясающий в этом смысле. Он верил в правосудие. Он сам был замечательным юристом, выигрывал дела в арбитражном суде, и он думал, что вот если пожаловаться на эти махинации с российским бюджетом, речь там шла от НДС на миллиардные суммы, мошенническая схема, разработанная сотрудником МВД Кузнецовым и Карповым, и за ними, конечно, стояли какие-то очень высокопоставленные люди, говорили, даже в прессе писали о том, что за ними стоял бывший министр обороны в ту бытность, когда он был начальником налоговой службы. То есть там очень были крупные люди, заинтересованы во всем этом. Так вот, Магнитский, когда он понял все эти мошеннические схемы возврата НДС, он написал в следственные органы и рассказал об этом. Он-то думал, что этих людей разоблачат, начнется какое-то следствие. Вместо этого посадили его и требовали от него признательных показаний на Браудера. Он этих показаний не дал. В результате он погиб в тюрьме.
Сергей Магнитский был обвинен в том, что разработал для фонда Hermitage Capital схему, позволившую недоплатить в российский бюджет налогов на 500 миллионов рублей. На самом деле компании под управлением фонда привлекали для работы инвалидов и на этом основании совершенно законно имели налоговую льготу. Такие схемы хоть и не говорят об альтруизме предпринимателей по отношению к инвалидам, но являются распространенной формой оптимизации налоговых выплат. Сергей Магнитский не признавал за собой и своими коллегами преступного умысла, проще говоря, не сознавался в преступлении, которое ему приписывали. По этой причине он провел в следственном изоляторе без 10 дней год. За это время он подал более 100 жалоб на плохие условия содержания, неоказание медпомощи и угрозу жизни. Руководство СИЗО на этом основании занялось диагностикой психологической неадекватности арестованного. И вот на этом этапе заключенный умер. Как именно это произошло, неизвестно до сих пор. По ходу следствия менялся даже официальный диагноз. Первоначально в акте о смерти от 16 ноября 2009 года было написано, что Сергей Магнитский скончался от токсического шока и острой сердечной недостаточности с диагнозом острый панкреатит и закрытая черепно-мозговая травма. На суде о черепно-мозговой травме речь уже не шла. Член общественной наблюдательной комиссии за содержанием заключенных Людмила Альперн была одной из тех, кто пытался установить все детали последних дней жизни Сергея Магнитского.
Дело в том, что когда мы занялись расследованием смерти Магнитского, мы посвятили этому довольно много времени. У нас часть нашей группы работала в Бутырском изоляторе, а часть в Матросской тишине. Я, в частности, была из тех, кто работал в Матросской тишине по выяснению причин смерти Магнитского. И мы приблизительно неделю каждый день туда ходили, беседовали с персоналом, беседовали с врачами, пытаясь выяснить, что там произошло. И так получилось, что каждый день мы получали какие-то новые, не совпадающие с предыдущим факты. И в конечном итоге, когда мы собрали всю эту информацию, мы поняли, что мы не можем совместить эти факты. Это стало причиной подозрения или, может быть, даже страха, что то, что произошло в Матросской тишине, неизвестно. Бесправие заключенных, в первую очередь, заключаются в том, что им не верят. Все, что говорит заключенный о своем здоровье, или, вернее, о своей болезни, обычно подвергается такому сильнейшему сомнению, которое исходит не только от сотрудников следственного изолятора или любых других мест принудительного содержания, но также и от врачей. Доказать врачу, что у тебя что-то болит в тюрьме, очень трудно. У врачей и у других, так сказать, сотрудников пенитенциарной системы бытует мнение, что люди просто стараются уйти от наказания. Они придумывают себе болезни или даже специально болеют для того, чтобы, во-первых, досадить этим, а во-вторых, чтобы всеми способами избегнуть наказания. В такой ситуации получить медицинскую помощь очень трудно. Ведь люди замкнуты в камерах. Просто достучаться иногда и позвать того, кто тебе может помочь, это целая история. И кроме того, в тюрьме любая вещь может стать предметом давления и даже орудием пыток, в том числе и оказание или не оказание медицинской помощи. Как вот я понимаю, в случае с Сергеем Леонидовичем Магнитским это было именно так. Ему не оказывали медицинскую помощь или оказывали ее в недостаточном размере для того, чтобы оказать на него давление.
Людмила Альперн также говорит о том, что уровень тюремной медицины настолько низок, что это само по себе подвергает жизнь заключенных опасности. Через несколько месяцев после Сергея Магнитского в той же Матросской тишине умерла другая арестованная Вера Трифонова. Генеральная прокуратура возбудила дело в связи со смертью Магнитского по статьям неоказания медицинской помощи и халатность. Во всем обвиняли лишь одного врача из СИЗО «Бутырка», где Магнитский содержался большую часть времени до того, как был переведен в Матросскую тишину. Поверхностность этого расследования поразила журналистку Зою Светову.
Для меня большая загадка, почему дело Магнитского не было надлежащим образом расследовано, потому что я была свидетелем и на следствии, и на судебном процессе по делу о гибели Магнитского. И в результате на судебном процессе там был единственный обвиняемый. Это заместитель начальника СИЗО Бутырка по медицинской части врач Дмитрий Кратов, который потом в Сверским судом был оправдан. И вот для меня большая загадка, потому что само это следствие и сам этот суд закончились фарсом. Ведь даже обвинили в убийстве Магнитского, в смерти Магнитского, человека, который вообще в другой тюрьме служил. Магнитский умер, скончался в Матросской тишине, а обвинили. Единственный обвиняемый этот был Кратов, который был главврачом в Бутырке. Это надругательство над здравым смыслом. Если человек там погиб от недостатка медицинской помощи, потому что я уверена, что врач Матросской тишины Александра Гаус, она допустила халатность, и она не оказала ему необходимую помощь. Мы до сих пор не знаем, стало ли это причиной его смерти, или его там попросту забили, потому что очень много всяких версий, что его могли там избить или специально убить. То есть этого мы пока не знаем. Но для меня загадка, почему не обвинили, не привлекли к ответственности вот этого врача, который непосредственно присутствовал при его последних часах жизни, который явно не оказал ему медицинскую помощь. Другого объяснения, кроме того, что Александр Гаус, врач Матросской тишины, знает истинную причину смерти Магнитского, у меня нет. Потому что почему же ее вывели из-под удара, и вообще она не стала обвиняемой, и она была просто на суде свидетелем и толком ничего не сказала. Матери Магнитского отказано в новом расследовании расследование, потому что считалось, что вроде бы вот расследование не закончено, может быть, оно там как-то будет продолжаться, а потом это дело благополучно закрыли. Никому не хочется в этом разбираться, потому что явно там, в общем, что-то существует.
Дело о смерти Сергея Магнитского было закрыто в самом конце 2012 года оправданием обвиняемого. Зато самого Магнитского продолжали преследовать посмертно. Первоначально уголовное преследование было прекращено 29 ноября 2009 года, через 13 дней после его смерти, как полагается по закону. Тем не менее, дело против уже мертвого аудитора было возобновлено в 2011 году. Этот шаг российской правоохранительной системы был беспрецедентно абсурдным и незаконным в глазах родственников покойного, адвокатов его семьи, правозащитников. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила со специальным заявлением, где сказано: «Правовые основания посмертного уголовного преследования Сергея Магнитского как минимум сомнительны, и власти должны положить этому конец». Но в июле 2013 года Магнитский был признан виновным посмертно в инкриминируемом ему преступлении. А еще раньше Следственный комитет проигнорировал требования матери Сергея Магнитского Натальи Магнитской привлечь к суду генпрокурора России Юрия Чайку, сотрудников МВД, ФСБ, ФСИН и 11 судей, причастных к умышленным насильственным действиям против ее сына. Четырежды Следственный комитет отказывал Наталье Магнитской в возобновлении расследования обстоятельств его гибели. Но даже не будучи расследованной, эта смерть стала поводом для попыток что-то изменить в пенитенциарной системе России, соглашается член партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Однако при этом он замечает, что улучшения не были кардинальными и результаты уже практически незаметны. Сергей Иваненко объясняет это просто. Какая страна, такие и тюрьмы.
Вот есть тюрьмы шведские, есть тюрьмы таиландские, есть тюрьмы российские. Порядки в них соответствуют общему состоянию гражданского общества вот в этих странах. Поскольку у нас система авторитарная, контроля за вот этой системой и за ГУИНом в целом, даже вот за отдельным надзирателем не существует. Более того, вся так называемая наша правоохранительная система выступает в объединенном таком виде: следствие, прокуратура, суд. И замыкает ее вот этот ГУИН, современная версия ГУЛАГа. Что-то изменилось с тех пор, и после дела Магнитского, его смерть. Знаете, это была неприятность для все-таки высшего милицейского начальства, но не более того, неприятность. Поэтому производили какие-то после этого перемены. Но так или иначе, вот именно вот эта атмосфера, именно состояние общества, акции протеста, справедливость для Сергея Магнитского, они были в Америке, были в Европе, а в России это были одиночные пикеты. И люди даже не понимали саму такую постановку вопроса, что значит справедливость для человека, который уже умер. Во многом это зависит от состояния гражданского общества, которое ухудшилось, резко ухудшилось за время правления Путина. Сегодня ни один надзиратель не чувствует никакой опасности в том случае, если он будет в самом лучшем случае не оказывать помощи, а иногда просто, так сказать, издеваться над заключенными. И самое главное, что нет реакции общества, нет реакции ни гражданского общества, ни политической системы на вот те безобразия, которые существуют вот в таких системах. За вот такого рода структурами всегда должен быть контроль. Если нет контроля, то в любой стране будут происходить вот такие нарушения. Тюрьма, КГБ, так же как и ЦРУ, нуждаются в общественном контроле. Это сдерживает произвол.
Гораздо сильнее внутреннего политического и правозащитного эффекта от дела Магнитского был международный резонанс. В США в декабре 2012 года был принят так называемый список Магнитского. Вступил в силу закон, который вводит санкции в отношении российских граждан, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского. Визовые ограничения на въезд в США и санкции в отношении их финансовых активов в банках США. В начале 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу Магнитского, призывающую парламенты стран-участниц принять аналогичный американскому закон Магнитского в случае, если российские власти в ближайшее время не заставят понести ответственность всех причастных к смерти Сергея Магнитского. Весной 2014 года Европарламент принял резолюцию, которая призывает Европейский Совет ввести запрет на выдачу визы, заморозить финансовые активы 32 российских чиновников в связи с уголовным преследованием и смертью Магнитского. Одновременно с этим в России правоохранительные органы приостановили расследование уголовных дел, которые были возбуждены по заявлениям Магнитского и его коллег. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Конгрессе США в четверг прошли слушания по вопросу о возглавляемой США кампании против террористической группировки «Исламское государство». На них выступали министр обороны Чак Хейгл и генерал Мартин Демпси, который не исключил возможности того, что американским сухопутным войскам в какой-то момент придется участвовать в боевых действиях в Ираке. Владимир Дубинский продолжит тему.
С начала военной кампании против группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии президент США Барак Обама неоднократно заявлял, что американские сухопутные войска в боевых действиях участвовать не будут. Последний раз президент выступил с таким заявлением в конце прошлой недели, обсуждая в телевизионном интервью свое решение об отправке в Ирак еще 1500 американских военных советников, которые будут обучать там иракских солдат. То, что мы не будем делать, так это направлять наших солдат там в бой. Из нашего предыдущего опыта в Ираке мы убедились, что наши военные самые лучшие, и они могут отразить любую угрозу. Но как только мы уходим, эта угроза возникает вновь. По словам президента, на сей раз все боевые действия против исламского государства должна вести регулярная иракская армия, курдские вооруженные формирования и те суннитские группы, которые выступают против террористов. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси, однако, не исключает возможности, что американским военным все-таки придется участвовать в боях против исламского государства бок о бок с иракскими солдатами. Это, по его словам, может произойти при битве за стратегически важный город Мосул, который сейчас находится в руках исламского государства. В данный момент я не предсказываю, что я выступлю с рекомендацией о том, чтобы американские военные сопровождали иракские войска в боях в Мосуле или в приграничных районах. Но мы, безусловно, такую возможность рассматриваем, заявил Демпси, выступая на слушаниях в Конгрессе. Впрочем, Демпси считает, что даже если американским солдатам и придется воевать в Ираке, речь вряд ли идет о крупном контингенте. Есть два пути претворения в жизнь стратегии по уничтожению исламского государства. Один из них заключается в том, что мы можем полностью взять исполнение этой задачи в свои руки, а затем постепенно передать контроль иракским силам безопасности, курдским формированиям Пешмерга и суннитским формированиям. С другой стороны, мы можем просто помочь этим силам, предоставить им необходимую поддержку и возложить на них всю ответственность за выполнение задачи. Совершенно очевидно, что мы решили идти именно таким путем. Согласно этому сценарию, масштабы нашего присутствия в регионе являются весьма скромными. Наши действия сосредоточены в первую очередь на помощи в укреплении иракских сил безопасности, предоставлении им поддержки в сфере планирования и координации боевых действий. Любое расширение нашего участия также не было бы крупномасштабным. Я не могу себе представить обстоятельств, при которых в наших интересах было бы участие в боях с применением крупного американского контингента. Вместе с тем генерал Демпси сказал, что избранная Соединенными Штатами стратегия основывается на предположении, что в Ираке действительно будет действовать правительство, представляющее интересы всех групп населения, и что у иракских сил найдется достаточно силы воли, чтобы отвоевать у исламского государства захваченную этой группировкой территорию. «Если же этого не произойдет, — сказал Мартин Демпси, — он будет готов пересмотреть свои рекомендации относительно масштабов участия американских сухопутных войск в кампании против исламского государства. Какие бы рекомендации в конечном счете ни дали американские военные, окончательное решение об участии американских солдат в боях против исламского государства будет приниматься не в Пентагоне, а в Белом доме. И пока нет никаких оснований считать, что президент Обама изменит свою позицию по этому вопросу. Выступая на слушаниях в Конгрессе, министр обороны США Чак Хейгл сказал, что воздушные удары, которые по позициям исламского государства наносят ВВС США и других стран-участниц антитеррористической коалиции, уже приносят ощутимые результаты. В ходе нашей кампании против исламского государства достигнут прогресс. Наступление этой группировки в некоторых районах Ирака приостановлено, а в ряде случаев эта группировка была отброшена назад иракскими и курдскими силами, а также ударами с воздуха. Тем не менее, эта группировка продолжает представлять угрозу интересам США и нашим союзникам на Ближнем Востоке, а также удерживать обширную территорию на севере и западе Ирака и на востоке Сирии. По словам Чака Хейгела, операция против Исламского государства все еще находится в начальной стадии. Наша кампания будет продолжительной и нелегкой. Прошло всего 3 месяца с начала кампании, которая продлится несколько лет, сказал министр обороны Соединенных Штатов.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших информационных программах на сайте www.svoboda.org и на наших страницах в социальных сетях. Хорошего вам вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».